Здравствуйте. Сегодня вторник, 8 марта. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнение их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. В Донбассе и Сумской области подверглись очередным обстрелам гуманитарные коридоры, по которым должно было вывозиться мирное население. Задержанные на антивоенных акциях россияне подвергаются избиениям и издевательствам в полицейских участках. Не менее 25 тысяч граждан России уехали в последние дни в Грузию. Также сегодня.
Для России проблемы только начинаются. Что если Украина сейчас переживет вот эти ближайшие сложные дни, может быть, недели, может быть, месяцы, и потом будет отстраиваться, так еще никто не отстраивался за последние 70 лет, то в России такого точно не будет. России будет очень-очень плохо.
Илья Новиков о том, что ждет Россию и Украину после войны. Оперативная обстановка на фронтах войны, которую Россия ведет против Украины, в последние сутки менялась мало, хотя во многих местах продолжаются тяжелые бои. Главной проблемой остается создание гуманитарных коридоров для вывода мирного населения из городов Мариуполь и Волноваха в Донбассе и из Сум. Все эти города подвергаются массированным обстрелам все последние дни со стороны штурмующих их российских войск. При этом Россия обвиняет украинскую сторону в нарушении договоренности о гуманитарных коридорах. Этими сообщениями полны новостные выпуски российских телеканалов. Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, представитель Министерства обороны Игорь Коношенко постоянно повторяют, украинские неонацисты якобы прикрываются мирным населением как живым щитом. А вот что сказал глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский после третьего раунда консультаций с украинской стороной.
Мы сегодня долго обсуждали проблему гуманитарных коридоров, о которых договорились на прошлой встрече, но которые абсолютно не работали по причине неисполнения украинскими вооруженными силами на местах распоряжения их командования и их администрации. Мы поставили вопрос ребром, не очень понимаем, как это объяснить, но надеемся, что начиная с завтрашнего дня эти коридоры наконец заработают. Украинская сторона дала нам в этом свои заверения.
Говорил Владимир Мединский, совсем по-другому видят ситуацию власти Донецкой области Украины представитель по связям с прессой и государственной администрации области Татьяна Игнатченко-Тюрина так оценивает положение с гуманитарными коридорами в Донбассе и в Сумской области.
Русские обещали гуманитарный зеленый коридор до Запорожья еще 2 дня назад, причем, что называется, 100%. Но когда уже люди начали грузиться в автобусы, когда мы объявили о том, чтобы они приходили в точки сбора, подогнали туда технику, они начали свои маневры. Они потом стали делать вид, что якобы подтвердили режим тишины только в границах Донецкой области, и маневры свои начали в Запорожской области. День назад тоже подтвердили 100% свою готовность дать зеленый коридор и начали маневры уже ближе к Мариуполю, то есть отправили туда свои танки. 10 танков пошло на Мариуполь. И украинские военные вынуждены были перегруппироваться, дать бой, и, кстати говоря, 6 танков подбили. Поэтому я не знаю, как можно верить русским. Это какая-то патовая и безвыходная ситуация. У нас нет гарантий. Я не представляю себе, как можно вывести людей в Россию, правда. И я точно знаю, что гарантии безопасности и в таком случае они не дадут. Они хотят картинку, и мы не знаем, что предполагает эта картинка. Или кровавую бойню, или вот что они хотят, это объяснить очень сложно. В Волновахе, слава богу, там, по крайней мере, есть возможности обеспечить эвакуацию. Я не могу сказать, что это полноценная эвакуация, когда заезжают колонны техники в город, когда людям говорят, где собраться. Это такая больше похожа на партизанскую спецоперацию. Оповещаем людей через своих людей, люди, в свою очередь, своих знакомых, знакомые своих знакомых, они выходят пешком в условленное место, там, где стоят автобусы и машины, которые ожидают их и вывозят дальше в безопасное место. И таким образом уже несколько тысяч людей удалось оттуда вывести. Вчера была несколько приостановлена, это, могу сказать, даже, наверное, спецоперация, но все равно около 200 людей смогли выбраться оттуда и подхватили их по пути, вывезли, тоже эвакуировали. Сегодня я очень надеюсь, что можем вывести еще больше людей. Но в Волновахе, опять-таки подчеркну, в Волновахе тоже не прекращаются обстрелы, тоже не прекращаются бомбежки. И фактически этого города уже нет. Это лунная поверхность и груда просто битых домов, битых жилищ, магазинов, больниц, школ.
говорила представитель по связям с прессой Государственной администрации Донецкой области Украины Татьяна Игнатченко-Тюрина. Как мы уже рассказывали, Киев подготовил глубоко эшелонированную оборону на случай штурма украинской столицы. Значительная часть мирного населения уже эвакуирована, но эвакуация продолжается прежде всего из городов Киевской области, где с первых дней войны идут тяжелые бои. Среди других подразделений Киев обороняет добровольческий медицинский батальон «Госпитальеры», участвовавший и в войне в Донбассе в 2014-15 году. С одним из волонтеров этого отряда российские чиновники хорошо знакомы. Режиссер-документалист Евгений Титаренко в 2017 году своим фильмом о госпитальерах взбудоражил вице-спикера Госдумы России Петра Толстого и министра культуры Владимира Мединского, а также генпрокурора Юрию Чайку. Все они бросились проверять картину на предмет экстремизма после того, как она попала в программу фестиваля Art Dog Fest. Фильм в итоге запретили к показу. И вот что сейчас рассказывает Евгений Титаренко.
Русские обстреливают мирные колонны, обстреливают мирное население. Люди пытаются выехать из таких городов, как Ирпень, как Буча, Гостомель. Русские ведут обстрел по мирным населениям. То есть у нас каждый автомобиль с мирными и с детьми имеет подписи, знаете, наклейки такие на автомобилях, что внутри находятся дети. Но для русских это не имеет никакого значения. Плюс, поскольку у меня есть боевой опыт в 2014-2015 годах, но вот я пообщался с побратимами, мы такого в 2014-2015 не видели. То есть если в то время для нас грады, это установки реактивные, да, град, это были, наверное, максимальное, по чем мы находились. Как бы кто-то там был и больше, но тем не менее. То сейчас, знаете, падает с неба бомба размером с «Жигули», с автомобиль. И тут не то, что броник и каска не поможет. Тут это просто успокоение для мамы, понимаете. Настолько все серьезно, все очень серьезно. Даже трупы невозможно забрать в некоторых местах. Каждый уже потерял каких-то друзей, родственников. Кто-то пытается выехать из уже оккупированной территории. Кто-то сидит в подвалах без света уже и без еды. К ним невозможно проехать. Бывают случаи, где люди пытаются проехать и подвезти питание, медикаменты. Но колонны расстреливают, просто автомобили. Даже гражданские расстреливают, русские. Во многие места просто невозможно добраться. Все очень и очень серьезно. Мы созваниваемся со всеми городами, где еще как-то более-менее спокойно. Мы созваниваемся и всем рекомендуем окапываться и копать как можно глубже. Кто еще это не понял, окопы в полный рост и заливать их бетоном, усиливать, потому что другого варианта нету. Просто по-другому не удержаться. Нужно максимально окапываться. Вы знаете, тут главный момент, если в 2014-2015 годах и так далее все происходило только на востоке Украины, и не каждый прочувствовал войну. Я чувствовал люди, чьи родственники воевали, то переселенцы. Но сейчас это отчетливо ощутила вся Украина, абсолютно все. Потому что как только 24 числа, по-моему, был первый обстрел, стало все абсолютно ясно, когда я с балкона увидел разрывы прямо со своего балкона в Днепре. Тогда все стало понятно, что они настроены очень серьезно. Ну и плюс, знаете, постепенно эти инсайды, которые приходили, типа как Кушилин выкладывал информацию, что, помните, да, на 2-3 дня раньше это было записано по метаданным видео, потом у Шойгу часы стояли, короче. Ну, в общем, операция «Бросок мангуста», знаете, когда они начали признавать просто ЛНР и ДНР, то мне было очевидно, что не может «Бросок мангуста» называться операция по признанию ЛНР и ДНР. Кому-то было понятно. Вот тем, кто в 2014-2015 годах имел военный опыт, тому было абсолютно все понятно, и те в первую очередь сразу вывезли свои семьи на Западную Украину или дальше, и все вернулись либо в свои города, либо в города, где нужна помощь и участие людей с опытом.
Рассказывал режиссер, документалист, волонтер добровольческого медицинского батальона «Госпитальеры» Евгений Титаренко. В прошлом выпуске я уже назвал цифру в почти 13,5 тысяч человек. Это число россиян, задержанных на антивоенных акциях в более чем 50 городах России, начиная с начала войны 24 февраля. За сутки это число увеличилось более чем на 100 человек. Мой собеседник, координатор собравшего эти данные правозащитного медиапроекта ОВД-Инфо Леонид Драбкин. Он не берется оценивать, сколько людей приняли участие в антивоенных митингах и шествиях, но судить о соотношении вышедших на улицу и задержанных считает вполне возможным. Леонид Драбкин отмечает и трудности, с которыми приходится сталкиваться тем, кто сейчас защищает права попавших за решетку общественных активистов.
МВД опубликовало данные о том, что в Москве принимает участие 2500 человек в митинге, из них 1700 задержано. Я думаю, что обе этих цифры — это неправда. Но их соотношение, мне кажется, показывает жестокость и того, как задерживали. Задержания были прям массовые, ковровые.
Нашумевшая история с перевернувшимся автозаком в Москве. Что там реально произошло? Есть ли у вас об этом данные?
Есть, мне кажется, видео, как это происходит. Если я не ошибаюсь, полицейская машина и автозак выехали на красный свет, попали в аварию. Это ужасная вещь. К счастью, это было сделано непреднамеренно. Ну, надо ездить по правилам, осторожнее всем. Но, наверное, с политическим преследованием эта история никак не связана.
Кроме Москвы и Петербурга, в каких городах проходили акции, наиболее крупные акции, и сколько людей они собрали?
Мы знаем, что очень много задержанных было в Новосибирске, в Екатеринбурге, в Краснодаре, если не ошибаюсь. В общем, в больших городах много задержаний было ожидаемо. Счет на 1-2 сотни во всех этих городах задержанных был, а что касается высших, не могу ничего подсказать, боюсь.
Я перед нашим разговором открывал сайт ОВД-Инфо, там было написано почти 13,5 тысяч задержанных, начиная с 24 февраля, а мы с вами говорили всего несколько дней назад, но за это время ситуация, как мне кажется, в России очень серьезно изменилась, были приняты новые репрессивные законы, при этом ОВД-Инфо продолжает публиковать даже поименные списки задержанных. Как вам это удается, насколько сложно сейчас работать вам?
Конечно, работается нам сейчас непросто. Конечно, риски у всех возросли и у тех, кто выходит на улицы, и у тех, кто помогает так или иначе, то есть у нас. И, конечно, приятного в происходящем мало, и тревожности это добавляет. С другой стороны, у нас отлажены механизмы, у нас все сильно автоматизировано, у нас очень распределенная команда, у нас огромное количество волонтеров со всего мира. И, в общем, это нам позволяет бесперебойно пока что работать. Что начало работать хуже, так это распространение информации, потому что мы убеждены, что информация защищает, и распределять информацию нам очень сильно помогают наши коллеги из других медиа. Ну вот сейчас телеканал «Дождь» уже не репостит наши новости, как и «Эхо Москвы», как и издание «Знаком», как и еще ряд других изданий. А те, кто репостит, условно говоря, даже «Медиазона», например, на их сайт теперь невозможно попасть без VPN. Короче говоря, про политические репрессии явно нашему обществу теперь известно меньше, ровно то, что источников информации стало меньше. Но мы надеемся, что как-то все смогут адаптироваться, и коллеги из закрывшихся изданий найдут какую-то силу воли в себе и чего-то новое организуют, а читатели смогут обходить все эти пакостные блокировки, и тяга к информации у них возобладает.
Скажите, а сайт ОВД-Инфо внутри России сейчас открывается?
Нет, ну, нас, что называется, заблокировали еще до того, как это стало мейнстримом. Нас еще 27 декабря 2021 года заблокировали по решению суда, который сказал, что мы якобы оправдываем экстремизм и терроризм. Приятного в этом было мало, но с тех пор мы и заблокированы. Ну, работаем с заблокированным сайтом. К счастью, это не сильно нам мешает. Сотрудничество с ОВД-Инфо, к сожалению, достаточно рискованно. И, конечно, адвокаты по большей части продолжают с нами сотрудничать, очень сильно помогают и нам, и протестующим. И у нас есть новые люди, которых текущая ситуация взволновала и из-за юридического сообщества, так что они начали тоже нам помогать. Но мы видим большое давление на адвокатов. Ну, помимо уже привычного факта недопуска адвокатов в отделы полиции, мы видим то, что заставляют полицейские отказываться от услуг адвокатов, прессинг какой-то применяют психологически или физически к протестующим, чтобы они отказались, работать становится сложнее.
Говорил координатор правозащитного проекта ОВД-Инфо Леонид Драбкин, а вот с чем сталкиваются задержанные на антивоенных акциях. 26-летняя москвичка Александра Калужских попала в отделение полиции Братеева после задержания 6 марта. Во время допроса она столкнулась с издевательствами со стороны полицейских, ее избили, ей угрожали пытками, электротоком и физической расправой. Александре удалось сделать аудиозапись этого допроса. Давайте послушаем фрагмент этой записи.
Какую цель ты преследуешь своих? Вот, ну, мы добьемся этого. Мы здесь уже, ну, уже все были, все лежали. Цель твоя какая? Я тебе говорю, я только так сейчас буду расти в геометрический прогрессии. Нам мы тебе
угрожаете?
Да, я тебе угрожаю. Я тебе угрожаю физической расправой.
Да откуда узнала о проведении митинга?
Раз один, блядь.
О, Господи. Откуда узнали о проведении митинга? Я не знаю.
Что? 51. Ну, я не
посмотрел. Ой, ну спасибо. Так, ударь. Ходит сук, бутылки с водой. Вот.
Она, мне кажется, кайфует эту ш**, понимаешь?
Ты посмотри на неё.
Ну да, это чмо, блядь. Оригинал, блядь. Чё, блядь, ты уже сам чуть лучше, надо дать на Путин, сказал, блядь. Всё, Путин на нашей стороне. Вы враги России, вы враги народа, блядь. Сейчас тебя, блядь, и всё. Дело в шляпе, блядь. Чё время за это получишь?
Эта запись была сделана в ОМВД Братеева в Москве, задержанной на антивоенной акции 26-летней москвичкой Александрой Калужских. В прессе сейчас публикуется обращение к Владимиру Путину в поддержку и против войны в Украине. Так, в Государственном университете Петербурга обращение с одобрением действий Путина подписали 600 преподавателей и студентов. Против российской агрессии, по данным издания «Бумага», высказались почти в 4 раза больше студентов и преподавателей Госуниверситета Петербурга. Но задержанных на антивоенных акциях студентов исключают из СПбГУ. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 8 марта. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Россия стала мировым рекордсменом по числу введенных против нее экономических и политических санкций. Перестали работать карточки Visa и MasterCard, выпущенные российскими коммерческими банками. Из страны уходят крупные иностранные компании, даже те, которые вели в России очень успешный бизнес. Курс рубля к доллару и евро снизился до рекордного уровня. 70 рублей за доллар кажется теперь уже несбыточной мечтой, хотя еще недавно многие помнили, что до 2014 года доллар стоил всего 32 рубля. Вводятся ограничения на обмен и вывоз иностранной валюты. Из России становится выехать все труднее. Кстати, в контексте происходящего сейчас становится более понятным, почему Россия так и не предоставила все документы для одобрения во Всемирной организации здравоохранения российской вакцины против ковида «Спутник». Это существенно ограничило число россиян, имеющих право на въезд в страны Шенгенского соглашения. В последние дни фиксируется массовый выезд граждан России в страны так называемого ближнего зарубежья. Только в Грузию приехало не менее 25 тысяч человек. Из Тбилиси передает Георгий Кабаладзе.
В Тбилиси и Батуми резко подскочила цена аренды квартир. Многие из российских арендаторов платят за несколько месяцев вперед. То есть они планируют задержаться в Грузии на длительный срок. Более того, государственный реестр подтвердил грузинским СМИ. Российские бизнесмены регистрируют фирмы и компании в Грузии. Благо, со времен Саакашвили это можно сделать буквально за 10 минут. То есть готовы перенести бизнес в Грузию из России. Правда, тут у местных политиков и экспертов возникает ряд вопросов. В связи с международными санкциями, пластиковые дебетные кредитные карты Visa, MasterCard, American Express, эминированные российскими банками, в Грузии не работают. Снять с них деньги невозможно. То есть российские бизнесмены будут вынуждены оперировать наличными деньгами, а это связано с рядом рисков, в том числе налогового характера. При этом у россиян могут возникнуть проблемы и другого рода. Крупнейший в Грузии банк Bank of Georgia требует от граждан России, желающих открыть счет в любой валюте, предварительно подписать документ о признании территориальной целостности Грузии и Украины и с осуждением действий России по расчленению этих стран. «Я соглашаюсь, что Россия – оккупант», говорится в одном из пунктов документа, который надлежит подписать россиянам, если они хотят открыть счет в Банке Грузии. При этом оппозиционные лидеры выражают возмущение тем, что власти отказываются восстанавливать визовый режим с Россией, отмененный еще Михаилом Саакашвили в 2012 году, и пускают в страну практически всех россиян, отказывая в том же праве российским оппозиционерам и оппозиционным журналистам. Например, ведущий телекомпании «Дождь» Михаил Фишман получил отказ в Тбилисском аэропорту, хотя все документы у него были в полном порядке. Бывший государственный министр Грузии Паата Закаришвили в беседе со мной объяснил подход грузинского правительства желанием угодить Москве.
Они пустили в свое время и Соболя, и Гудкова. По-моему, это из одного ряда событий. Скорее всего, у грузинских властей есть какой-то список известных, знаменитых российских оппонентов власти, скажем так, оппозиционеров или оппонентов, вот они таким отбором сообщают России, что они лояльны власти, российским властям. Потому что вот кого-то пускают, а вот более выдающихся, более знаменитых что-то не пускают, чтобы сообщаться России, что вот мы с вами. На фоне того, что явно Украина держится, явно весь мир против России, против российской агрессии. И на этом фоне мы вот так стараемся держать и вашим, и нашим. Это ужасно. Почему не пустили Гудкова или Соболь или Фишман? Ну, ничем не объяснимо по закону. Если мы демократическая страна.
Заявил бывший государственный министр Грузии. На днях премьер-министр Ираклий Гарибашвили отметил на брифинге, что определенные силы, связанные с бывшим президентом Михаилом Саакашвили, якобы нагнетают русофобию и подвергают русских дискриминации по этническому признаку, в том числе выдвигая дискриминационные условия для их обслуживания. Это была цитата. Премьер пригрозил всем нарушителям закона против дискриминации уголовным преследованием. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Делая и не делая антивоенные заявления, из России уезжают многие известные люди. Появляются неподтвержденные пока сообщения о том, что доверенное лицо Владимира Путина, актриса Чулпан Хаматова, уехала в Латвию. Алла Пугачева с детьми и ее муж Максим Галкин, открыто выступивший против войны, находятся на Кипре. Заметно уменьшилось количество развлекательных передач на российском телевидении. Вместо программы «Голос дети» даже перед праздником показали военный фильм «Диверсант Крым». Ведущий «Большой политики» Вячеслав Никонов заменил Ивана Урганта, который тоже выступил против войны и с тех пор не появлялся в эфире Первого телеканала. А вот как объясняет свой отъезд из России кинокритик Антон Долин, ставший известным на всю страну во многом благодаря своим кинообзорам в передаче «Вечерний Ургант».
Я считаю себя человеком, ну, скажем так, критически настроенным по отношению к власти. Может быть, градус этой критичности менялся, ну, как и менялась сама эта власть. Но я всегда стоял на твердой позиции, что это не государство, не страна, принадлежащая им или кому-то еще, то, что это моя страна. Моя страна, моя культура, мой язык. И когда дело дошло до войны, мне сразу стало страшно и плохо от мысли о том, что эта разделенная ответственность падает на всех граждан страны. Хотят они этого или нет, но это так. Кто разбираться, с другой стороны, не будет, кто за кого голосовал на выборах какого года. Я не то, что не хочу этой ответственности, она уже есть, от нее никуда не спрячешься, но не хочу хотя бы продолжать ее разделять. Это первый очень важный момент. Второй важный момент. Я привык, что я человек культуры и человек слова, могу при помощи культуры и при помощи слова что-то противопоставлять вот этим основным событиям и тенденциям. Сейчас культура поставлена на абсолютную паузу, в том числе поставлен на паузу, и это, наверное, справедливо, процесс культурного международного обмена, который всегда был для меня чрезвычайно важен. А слово у нас просто право на него отняли при помощи последних законов, которые могут человека вплоть до 15 лет отправить в тюрьму за несогласие с линией, генеральной линией партии правительства. Я не хочу молчать, и я не хочу идти в тюрьму. Я не хочу, чтобы в состоянии такого жесточайшего прессинга со стороны государства росли мои дети. Ну, эта ситуация казалась настолько невыносимой, что мы решили уехать по меньшей мере на то время, пока Россия выглядит так, как она выглядит сегодня. И я не знаю, надолго или нет, но я в Латвии, потому что до войны, до этих событий, Виталий Манский, мой товарищ, очень хороший режиссер, позвал меня на «Ардокфест». Это прекрасный фестиваль документального кино. И я должен сказать, что сейчас, когда вся культура и все фильмы поставлены на паузу, никому не интересны, не нужны, документальное кино – это вообще, может быть, единственное, что сохраняет свой смысл, свою функцию. Потому что документальное кино – это не только искусство. Это всегда еще и разговор о социуме, о человеке в социуме, о политике. И фильмы «Ардокфест» именно таковы. Это не подцензурный фестиваль во всех смыслах слова.
Говорил российский кинокритик Антон Долин. Завершить сегодняшний выпуск я хотел бы словами адвоката Ильи Новикова, который предпочел своей популярности, огромной, к слову, популярности на телевидении в качестве игрока в «Что, где, когда», защиту политических заключенных в России, российских и украинских политзаключенных, а также политзаключенных в Беларуси. Очень важно отметить, что сейчас Илья Новиков находится в осажденном Киеве, который российские войска безуспешно пытаются взять уже 2 недели. Но говорит он о том, как в сложившейся ситуации стоило бы сейчас действовать Владимиру Путину, ну и о том, что ждет Россию и Украину после окончания окончания, скорого, будем надеяться, российской агрессии. Давайте послушаем. Это очень поучительно, на мой взгляд.
Для него сейчас оптимальный сценарий, который у него остается, это далеко не то, к чему он привык, что он всегда на коне, у него всегда все хорошо. Но самое лучшее, что он может для себя сейчас сделать, объявить, что он уже победил, что они достигли цели демилитаризации и денацификации Украины, Донбасс безопасности, поэтому уже можно свернуть эту операцию и так далее. Пока похоже, что он до этого не дозрел. Пока ему все еще кажется, что вот он сейчас что-то еще сделает, золотая рыбка махнет хвостом, то он от разбитого корыта снова окажется владычицей морской, и у него будет Зеленский победушка. Он ошибается, так не будет, но посмотрим. То немногое, что я слышу из Москвы, это то счастлив, что он уже уехал, и кто в стрессе, потому что он не знает, как уехать, и кто пытается уехать прямо сейчас. Я не знаю ни одного коллегу, который думал бы, что дела пойдут хорошо или хотя бы приемлемо у него. Все понимают, что это так или иначе конец сколько-нибудь с этой жизни. Все понимают, что так, как раньше, не будет уже ничего совсем. Кто-то надеется пережить, кто-то надеется переждать, кто-то надеется, что что-нибудь случится, и жизнь начнет налаживаться. Я абсолютно уверен, что не начнет. Что для России проблемы только начинаются. Что если Украина сейчас переживет вот эти ближайшие сложные дни, может быть, недели, может быть, месяцы, и потом будет отстраиваться, так еще никто не отстраивался за последние 70 лет, то в России такого точно не будет. России будет очень-очень плохо. И если кто-то еще этого не понял, да, то вот сейчас как раз те самые дни, как там, да, по всем этим шаблонам, когда отрицание, гнев, торг, сейчас можно потихонечку начинать депрессию. Уже можно, уже не очень рано будет.
Говорил адвокат Илья Новиков. Сегодня праздник, 8 марта. На очередном брифинге представитель Министерства обороны России генерал Игорь Коношенков опять не стал называть цифры потерь российской армии в Украине. Может быть, чтобы не портить людям настроение. Ну, может быть, в Министерстве обороны решено сообщать эти данные раз в неделю. Завтра как раз будет 2 недели войны. И если в прошлый раз Коношенков объявил о почти 500 погибших, это официально более 70 убитых в день, то и следующая цифра, даже если доверять этим данным, будет, несомненно, страшной. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». Если вы имеете к нему доступ, к вашим услугам и основные интернет-платформы подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».